Дублин. Письмо княгини Дашковой герцогине Елисавете Беклей, дочери герцога Георга Монтег. Только вчера я имела удовольствие получить любезное письмо, которым герцогиня Беклей осчастливила меня. От всей души благодарю ее, хотя совершенно не знаю, куда адресовать мой настоящий и немедленный ответ. Я боюсь, что мое письмо не найдет вас в Англии или слишком долго пролежит в Шотландии, но больше всего опасаюсь, что вы сочтете меня невежливой или, еще хуже, усомнитесь в моих чувствах к вам. Под влиянием этих мыслей я беру перо и бумагу. Может, внезапный гений осенит меня и вразумит, куда адресовать эти строчки, между тем я пишу их. Ваш табак, герцогиня, превосходный, и, как видно, вы покушаетесь на все мои чувства, поймав меня сначала за нос. Если б я не знала, что вы не способны издеваться над другими, я просила бы о помиловании. Ни отсутствие, ни расстояние не могут разлучить с вами избранных друзей, если б даже они того и хотели. Что касается до меня, я охотно поддаюсь вашему очарованию и с удовольствием готова носить мои узы. Что вы скажете о леди Фрэнсис, которая так нравится мне, но я очень огорчена, слыша от вас, как медленно выздоравливает Мерчионес Лотиани. Это бесподобная женщина, пленительная и вполне достойная вашей дружбы и удивления. При всей моей любви к сыну, я не желала бы ему лучшей жены во всем подобной ей. И если он в этом не успеет, не моя вина. Мои дети просят меня поклониться вам. Они оба жалеют, что мы не увидим вас в эту зиму в Лондоне. Что же до меня? Я глубоко грущу о том, и это единственная строчка в вашем письме, которую я хотела бы выбросить, даже рискуя укоротить его. Впрочем, между Лондоном и Делькейтом так много связей, что, несмотря на всю твердость вашего решения и со всей сдержанности ваших чувств, вы не устоите против искушения видеть своего отца, если ему помешает что-нибудь навестить вас. Наконец, я так много испытала несчастья и лишений, что моя философия заставляет меня верить для большего спокойствия, что тому быть непременно, чего я пожелаю. Итак, позвольте мне надеяться еще раз видеть вас и уверить в моей искренней преданности и любви. Сюда ожидают мистрис Весей. Кроме удовольствия видеть ее, я очень буду рада, что она возвратится на родину, особенно страдающую отсутствием богатых людей, которые растрачивают свои доходы в Англии, между тем, как здесь почти вовсе нет денег. Я не люблю моих друзей за то, что они заставляют жаловаться на себя своих соотечественников. Какой чудной страной была бы Ирландия, если правители ее не были слишком дальновидны, когда надо рассмотреть богатство, лежащее у них под носом, и слишком близоруки, когда дело идет о том, что лежит от них подальше. Но довольно об этом. Политика не мой нерв. За всем тем Англия так богата оптиками, что кто-нибудь верно изобретет средства против дальнозоркости и близорукости, и тогда все будет хорошо. Нисколько не удивляюсь счастью леди Элеоноры Г., которая под вашим покровительством едет на свидание с двоими любезными и уважаемыми родными. Я буду рада, когда кончится ее небольшое путешествие. Думаю, что мое длинное письмо уже наскучило. Одно извинение могу представить. Именно то, что у меня нет времени написать его короче. Я постоянно больна, и если мое здоровье окончательно не избавится от мигреней и головных болей, я не знаю, чем все это кончится. К счастью, я скоро оставлю город и отправлюсь к озерам Киларней. Прощайте, не лишайте меня своего лестного уважения, столь драгоценного для меня. Надеюсь, что его заслуживает полная любовь к вам, вашей покорной слуги. Письмо четвертое. доктор Блер княгине Дашковой. Эдинбург, август 5, 1780 года. Доктор Блер свидетельствует полное свое уважение княгине Дашковой. Как только издание второго тома его проповедей пришло в Эдинбург, он немедленно отправил один экземпляр ее сиятельству, а другой – мистрис Гамильтон в Дублин, вместе с двумя записками. Они были вложены в один конверт, адресованный княгине, и вручены одной леди, ехавшей в Дублин. Доктор Блер сомневается, чтобы его посылка застала княгиню в Дублине. Вероятно, она будет передана ей в Басе через кого-нибудь из ее ирландских друзей. Впрочем, на всякий случай он написал своему лондонскому издателю, мистеру Строгану, чтобы он выслал княгине от имени автора экземпляр его сочинения. Он крайне сожалел бы, если б княгиня упрекнула его в невнимании к ней, которую он от всей души уважает, которой дружбу он считает особенной честью и счастьем для себя. Он будет рад, если княгиня почтит второй том тем же одобрением, какого удостоился с ее стороны первый. Он посылает свой поклон князю и мадам Щербининой и надеется, что ее сиятельство по-прежнему находит величайшее утешение в своих детях. Он вполне уверен, что ее сын оправдает те блистательные надежды, которые соединяют с его будущей судьбой все знающие его в Шотландии. Письмо пятое. Давид Гаррик, княгине Дашковой. Мистлей в Эссексе. 3 мая 1778 года. Княгиня, душевно благодарю вас за честь, которой вы удостоили меня. Вчера лучший музыкант и превосходный композитор мастерски исполнил ваше произведение. Небольшое собрание было в восторге. Каждый чувствовал гармонию, прелесть и патетическую простоту ваших арий. Ни малейшего пристрастия не было к вашему званию, и хотя музыкальный жюри критиковал вас строго, за всем тем одобрение было единодушное. Я боюсь, чтобы не сбылось пророчество одного из наших поэтов, что Россия будет наставницей в искусствах для Британского острова. Продолжайте, ваше сиятельство, служить честью вашей родины и украшением нашей. Да послужит ваша чистая любовь к природе и простоте примером вашей сценической музыки, вокальной и инструментальной, поражающей слух, но не трогающей сердце. После этой официальной просьбы мне остается выразить личное желание позволить пользоваться вашим снисходительным расположением одному из самых преданных ваших слуг. Давид Гаррик. Постскриптум. Если б я был дома, я не замедлил бы раньше благодарить вас. Письмо шестое. Леди Арабелла Денни, княгине Дашковой. Следующие два письма писаны Арабеллой Денни. Эта леди была дочь графа Керри, выданная замуж за Артура Денни, по смерти которого она осталась бездетной вдовой, августа 8 1742 года. Той самой Арабеллы Денни, самой замечательной филантропкой, о которой Дашкова упоминает в своих записках. Она составила себе известность многими благотворительными заведениями, за что ирландский парламент выразил ей публичную благодарность. Письмо писано 14 июля 1780 года. Пильд Клифф. «Милая княгиня, простите за свободу письма. Мое перо повинуется внушениям сердца без ведома рассудка. Но мне не впервой раз надоедать вам. С тех пор, как вы покинули Ирландию, я совершенно не в своей тарелке. Я привыкла видеть и беседовать с вами каждый день. Я пользовалась вашими умными советами и обязана улучшением своего сердца вашим чувствам. Коротко, я почти не оставляла вас, благодаря вашей доброте и моей любознательности. Мисс Фитцморис и я условились ходить и поливать деревья, посаженные княгиней Дашковой, и они обещают рост. Моя рука при всей ее слабости носит водолейку, мы искренне желаем, чтобы ваше сиятельство, как мать, наслаждалось полным счастьем и надеждой ввиду тех двух нравственных растений, которые вы так горячо любите и которые, конечно, принесут и прекрасный цвет, и благие плоды. Они привлекают взоры каждого наблюдателя, и на них покоятся наши лучшие обеты. Ваше письмо от 7 июня я перечитывала несколько раз. Оно ставит меня гораздо выше действительных заслуг. Я далеко не оправдываю его лестного мнения о себе, за исключением одного достоинства – добрых стремлений сердца, так верно понятого вами. Бесконечно благодарна вам, милая княгиня, за то, что вы потрудились уведомить меня так скоро через мистрис Морган о здоровье леди Шельборн и о прибыли в ее семействе. Я очень боялась за нее и вашему нежному чувству обязана настоящим утешением. Из письма лорда Фитцморриса я вижу другой пример вашей доброты, потому что вы просили его писать ко мне. Любезный маленький человек сделался постоянным моим корреспондентом. Он пользуется превосходным настроением духа, в который, к счастью, запали первые семена христианства, и проводит свое время среди забав и развлечений. Колокольчик прозвонил к обеду, и я надеюсь видеть сегодня вечером ваши любимые дерева на улице Лейнстер. Это письмо я поручила верной мистрис Морган. Мы думаем, что вы в Басе. Если воды его будут полезны вашему здоровью, как воздух этого города был целебен мистрис Тисдаль, мы не станем жалеть о разлуке с вами, потому что продолжение вашей жизни будет источником постоянного добра для ближних, как по вашему общественному положению, так и по тем врожденным и приобретенным достоинствам, которые не могут остаться без благотворного влияния на людей. Ныне 18 число. Мои развлечения и короткие утренние часы, наконец, слабость зрения, не позволяют мне почаще беседовать с вами. Но и помимо моих доброжелательных писем, я уверена, что вам не изменит счастье, столь заслуженное вашими превосходными качествами. Преданная и обязанная вам Арабелла Дени. Постскриптум. Мисс Фитцморрис искренне благодарит вас за воспоминания о ней. Я очень рада слышать, что вы поправились от недавнего недуга и что вы не пострадали от последних несчастных происшествий в Лондоне. Надеюсь, что Бог поможет и сохранит вас по своей милости. Пифилд Клифф, 23 декабря 1780 года. «Превосходнейшая княгиня! Вы постоянно живете в моей памяти. Ваши добродетели глубоко напечатались в моем сердце, и благодарность моя к вам бесконечна. Ваше письмо от 9 октября из улицы Дувр я постоянно ношу в своей карманной книжке и, перечитывая его на досуге, с удовольствием вспоминаю о вас и горюю, что вы не с нами». Но рядом с горем нахожу и утешение, когда подумаю, что ваши материнские неусыпные заботы, столь необходимые детям, увенчаются полным успехом. Бог поможет вашему доброму делу. Я же желаю, чтобы вы долго и долго наслаждались счастьем своих детей, на которое они имеют полное право. Передайте им от меня слово любви и привета. Нынешнее Рождество для меня будет не то, что прошлое, когда самые ненасытные дни зимы озарялись вашим присутствием в моей маленькой ферме. И праздничный пирог на столе, но не видеть ему чести своего предшественника. Так и малые, и большие вещи ежеминутно напоминают о той, которой теплое сердце и образованный ум разливают счастье вокруг всех, кто имеет счастье знать княгиню Дашкову. Наша милая Морган часто извещает меня о вас, и известия, слава Богу, вообще хороши. Ожидают морозов, но я думаю, что баня будет полезна вашему здоровью. Я поручила Морган напомнить вам о том обществе, с которым я недавно рассталась. Сестра моя Шельберн умерла 9 декабря в доме своего сына. Хотя последняя жизнь ее походила на догорающую лампу, за всем тем потеря ее для меня – прискорбное событие. Я перейду к предмету, более утешительному для вашего нежного сердца. Последний король подарил настоящей леди Шельберн еще в детстве поземельную собственность в Ирландии. Он пишет ко мне от 9 этого месяца, чтобы я приняла это имение для благотворительного дела. Она считает это пожертвование лучшим способом возвратить королевский подарок обществу, поручая мне разделить его, и в очень лестных выражениях прибавляет, что она ожидает только моего согласия, чтобы передать владение. Я уполномочила мистера Бейли составить список всех общественных богоугодных заведений, поддерживаемых добровольными приношениями, с замечаниями о каждом из них. Я также думаю упомянуть и о тех главных учреждениях, которые соревнованием могут быть благотворны королевству. От нее будет зависеть сделать выбор для своих человеколюбивых цепей. Я не знаю ее имения, но предполагаю, что оно очень богато, по крайней мере, с него можно начать доброе дело. Есть поступки в нашей жалкой земной юдоли не безотрадные, они облегчают наше похоронное шествие от этой быстролетной жизни к вечности. Я очень жалею, что не попросила у вас сочинение, написанное вами о состоянии Ирландии. Мне хотелось бы прочитать его, так как оно вышло из-под пера княгини Дашковой, и я уверена, что она не откажет мне в этом. Если оно невелико, перешлите его в письме. Верьте любви и уважению к вам, вашей преданной и благодарной слуги, Арабеллы Денни. Постскриптум. У нас так холодно, что я едва держу перо. Мисс Фитцморрис благодарит вас за память о ней и просит принять уверение в ее искреннем расположении к вам. Письмо княгини Дашковой к мистрис Гамильтон. Какую страшную работу, мой милый друг, вы задали мне. Вы непременно желаете, чтобы я представила вам различные портреты, снятые с меня, и присоединила бы к ним один свой собственный. Могу уверить вас, что их существует более 20. Стоило ли труда так хлопотать? И если 19 слишком польстили вашему другу, то некоторые отвратительно гадки. Вы убеждены, что я буду говорить о себе искренно, не скрывая ни добрых, ни дурных сторон. Но заметьте, что ни одна искренность затрудняет меня на этот раз. Подумайте только о том, что в чертах моего образа есть краски и тени, падающие на сановных людей и великие события. Впрочем, повинуюсь вам. И чтобы начать, замечу, что есть один очерк, нарисованный, как говорят, рукой самой императрицы по восшествии на престол. Она писала польскому королю и, говоря об этом событии, уверяла его, что мое участие в этом деле было ничтожно, что я на самом деле не больше, как честолюбивая дура. Я не верю ни одному слову в этом отзыве. За всем тем удивляюсь, каким образом умная Екатерина могла так говорить о бедной ее подданной и говорить в ту самую минуту, когда я засвидетельствовала ей безграничную преданность и ради ее рисковала головой перед эшафотом. Итак, вот один из 20 портретов, которые имею честь представить вам. Говорят также, что императрица выставила меня немецкому императору как самую капризную женщину. И этому не верю, потому что Екатерина коротко знала меня и могла видеть, что ничего не может быть противоположней этого свойства моему действительному характеру. Напрасно доказывать, что подтверждается всей моей жизнью. Мог ли управлять моей волей каприз, когда я многие годы твердо вынесла не только нападки клеветы, но все лишения бедности? Кто знает меня, того нет надобности уверять, что, несмотря на толпу моих врагов, окружавших государыню, я без ропота и без уступки держалась одной неизменной стороны. Едва ли эта черта согласна с непостоянством ума или характера. Но чтобы окончить начатый труд и не очень наскучить вам, я разделяю свою характеристику на два столбца. В одном я поставлю чужие мнения о себе, а в другом – свои собственные замечания. Ум и проблески гения довольно многие приписывали мне. В первом я не чувствовала недостатка, но на второй не обнаруживала ни малейшего притязания, разве только в музыкальном искусстве, ибо, несмотря на то, что у меня не было учителя, вокального или инструментального, я так блистательно понимала музыку, что могла судить о ее красотах в качестве истинного виртуоза. Мое сердце часто согревало воображение, но воображение никогда не вдохновляло сердце. Некоторые из моих портретистов считали меня ученой и выставляли таковой. Это совершенно ложная черта. Я часто доказывала тем, кто хотел меня слушать, что вся моя ученость была делом вдохновения. Мое воспитание, в свое время признанное за самое лучшее, ограничивалось немецким, французским и итальянским языками, историей, географией, арифметикой, катехизисом, рисованием и танцами. Вот объем его. Правда, я страстно желала образовать себя, и едва ли была книга, попадавшая мне в руки, которую я бы не проглотила. На 30-м году, освободившись от гувернантки, я употребляла все свои карманные деньги на покупку книг. Но, перечитывая их без выбора и методы, едва ли могла сделаться ученой. В 15 лет я полюбила и вышла замуж. Потом началась семейная жизнь, дети, болезни и после горе, обстоятельства, как вы видите, вовсе не благоприятные кабинетным трудам, которые я так любила. Некоторые изображали меня упорно преданной своим мнением и необыкновенно тщеславной. Я действительно была добровольной рабой воли своего мужа, свекрови и потом девицы Каменской и других моих друзей, если только они хотели господствовать надо мной. Что же касается до тщеславия, я никогда не подозревала в себе способности нравиться. Это недоверие к себе, если и нисколько не стесняло моего сердца, по крайней мере, выражалось на лице. Поэтому в моих манерах проглядывала какая-то неловкость, очень охотно перетолкованная в заносчивость или раздражительность. Застенчивость моя могла быть так велика, что я обыкновенно в кругу большого общества сообщала именно то впечатление, которого боялась, ложное понятие о том, что говорила и делала. Отчасти этому содействовала моя затворническая жизнь, и друзья мои часто замечали, что я испытывала нервические пароксизмы, когда общее внимание обращалось на меня и во время танцев или пения, хотя на самом деле ничего неприличного нельзя было подметить за мной. Самолюбие считали господствующей моей страстью, а тщеславию приписывали мое отвращение от второго брака. Одно самолюбие одушевляло мое сердце – желание беспредельной любви моего мужа. По смерти его необычайная тоска убила во мне всякое другое чувство. Бедность, если можно так сказать, в которой я находилась с детьми после кончины своего супруга, заставила меня уединяться, приучить себя к стеснениям и неусыпно хлопотать о их здоровье и потом о воспитании. Далее я старалась выплатить мужнины долги, не касаясь наследственного капитала. Ради всего этого я вела жизнь и одевалась ниже своего звания и изменяла свое положение по обстоятельствам. И так меня страшила мысль оставить детей двойными сиротами, что я старалась закрыть под маской холодного, бесчувственного вида душевные скорби о потере самого любезного мне существа. Меня также представляли жестокой, беспокойной и алчной. Канва для этих портретов, нарочно изобретенных, была представлена публике вслед за восшествием императрицы на престол. Не надо забывать, что мне тогда было 18 лет от роду. Чтобы судить о моих делах и побуждениях в эту эпоху, не должно терять из виду и того, что я действовала под влиянием двух опрометчивых обстоятельств. Во-первых, я лишена была всякой опытности. Во-вторых, я судила о других по своим собственным чувствам, думая о всем человечестве лучше, чем оно есть на самом деле. Эта ошибка остается доселе со мной, наперекор многим горьким опытам, убедившим меня в противном мнении. Наконец, вспомните, после мужа земным моим идеалом была Екатерина. Я с наслаждением и пылкой любовью следила за блистательными успехами ее славы, в полном убеждении, что с ними неразрывно соединяется счастье народа. Тогда вы поймете, что я действительно увлекалась этим чувством, считая себя главным орудием революции, близкой участницей ее славы. Я действительно при одной мысли о бесчестии этого царствования раздражалась и испытывала волнение и душевные бури, и никто не подозревал в этих чувствах ни энтузиазма, ни истинного побуждения. Вспомните также о лицах, окружавших императрицу. Это были мои враги с первого дня правления ее, и враги всесильные. После этого легко понять, за что и почему мои портретисты обезобразили вашего друга, исказили истинные черты моего образа. Мои знакомые и слуги, я уверена, отнюдь не могут обвинять меня в жестокости. Я знаю только два предмета, которые были способны воспламенить мои бурные инстинкты, не чуждые моей природе – неверность мужа и грязные пятна на светлой короне Екатерины II. Что же касается доскупости, кажется, нет надобности говорить, что этот порок свойственен только низкому уму, пошлому сердцу. В этом отношении лучшим моим оправданием служат денежные пособия родственникам гораздо выше моих средств. Притом я получила независимое состояние и могла располагать собственным доходом в 25 тысяч рублей ежегодной прибыли. Не прежде, как передала сыну наследственное имение, и после 1782 года, когда императрица подарила мне Могилевское поместье. Прощайте, простите моим клеветникам, пожалейте или презирайте их вместе со мной. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.